Джуба Чебобарго и другие милые люди. Макс, ты уверен, что тебе здесь будет удобно? Не без некоторой растерянности спросил меня сэр Джуффенхалли. Или ты просто не привык к мысли, что за твое жилье будет платить король? Мне стало смешно. Еще вчера у меня голова кругом шла от восторга при мысли, что я могу поселиться в этом огромном пустом доме. Да, там было всего два этажа, на каждом по одной комнате размером с небольшой стадион. В Йехо почему-то совершенно не экономят на пространстве. Местная архитектура приемлет исключительно двух-трехэтажные, зато невероятно просторные здания. Выбранный мною дом на улице Старых Монеток был несколько миниатюрнее своих соседей, что мне даже нравилось, но, судя по реакции сэра Джуффина, меня пленили трущобы. «Мы, жители границ, рабы привычки», — гордо заявил я. «Видели бы вы юрты, в которых мы ютимся, там, где графство Вук сливается с пустыми землями?» Это конспиративная этнографическая ссылка специально предназначалась владельцу дома, почтительно замершему в стороне. Не сообщать же честному горожанину, что его будущий жилец выходец из иного мира. Бедняга, конечно, обалдел от свалившейся на него чести, но не настолько, чтобы пропустить мимо ушей такую интригующую информацию о моем прошлом. Кроме того, мой выбор вполне в интересах дела. Чем хуже будет мой дом, тем больше времени я стану проводить на службе. Резонно, сэр Макс. Ну, хорошо. Наверху ты будешь спать. Внизу принимать гостей. А где ты собираешься держать слуг? Я решил окончательно добить своего шефа. Я не одобряю слуг. Не допущу, чтобы по моему дому шлялся чужой человек, закрывал книги, которые я оставил открытыми, рылся в моих вещах, таскал мое печенье, преданно заглядывал в глаза и ждал ценных указаний. И за все это я еще должен платить. Нет уж, спасибо. Все ясно, сэр Макс. Налицо суровый аскетизм на почве патологической скупости. На что ты собираешься тратить сэкономленные деньги? Буду коллекционировать амобилеры. При моем образе жизни ни один из них долго не протянет, сами понимаете. Сэр Джуффин вздохнул. Он до сих пор считал скорость 40 миль в час недопустимым лихачеством. Возможно, так оно и есть, поскольку в Йехо до моего появления существовало невежественное суеверие, что 30 миль в час — предел возможностей амобилера, этого местного чуда технического прогресса. Так что мне сразу же удалось стать городской достопримечательностью. Все-таки ты непостижимое существо, сэр Макс. Поселиться в доме, где всего три бассейна для омовения... Вынужден заметить, что тут я действительно оплошал. Здесь в Йехо ванная комната — незыблемый оплот роскоши и неги. 5-6 маленьких бассейнов с водой разной температуры и всевозможными ароматическими добавками — всего лишь норма жизни. Но сибарита из меня пока не получалось. В доме сэра Джуффина, где таких бассейнов целых 11, я воспринимал мытье как тяжелую работу, а не как наслаждение. Так что трех мне хватит с избытком, в этом я был уверен. Хотя в чем-то ты прав, сэр Джуффин махнул рукой. Какая разница, где спать? Одни свободы от забот, насколько я понимаю, ты все равно собираешься проводить у меня. Я улыбнулся. Хуф, маленький пушистый родственник бульдогов, прожорливый мудрый песик сэра Джуффина, безраздельно владел моим сердцем. «Ладно, парень, это твоя жизнь, и ты можешь измываться над собой, как тебе заблагорассудится. Поехали в обжору, сэр Макс. Хороши мы будем, если не заявимся туда на час раньше всех». Дежурный амобилер управления полного порядка ждал нас на улице. Владелец дома получил вожделенные подписи на бумагах об аренде и, не веря в свое счастье, испарился, пока мы не передумали. Обжора Бунба, лучший трактир в Йехо, принял нас в теплые объятия. Мы тут же заняли места за своим любимым столиком между стойкой бара, кстати, самый длинный в Йехо, и окном во двор. Я уселся лицом к скромному пейзажу, сэр Джуффин напротив, с видом на стойку и невероятный бюст мадам Жижинды. Мы пришли сюда раньше всех, как и собирались. Сегодня должно было состояться мое официальное знакомство с коллегами, а такие казенные мероприятия сэр Джуффин по традиции проводит только в обжоре. Процедура несколько облегчалась. С двумя членами малого тайного сыскного войска я уже успел плотно познакомиться. Сэр Мелифаро, дневное лицо сэра Джуффина Халли, и сэр Шурф Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, славный у парня работенка, имели удовольствие приблизиться к моему телу, пока мы совместными усилиями раскалывали взбесившееся зеркало старого Стэра Маклука. Вышло так, что мои новые знакомцы получили массу изумительных впечатлений. Впрочем, самые острые впечатления, как всегда, достались на долю сэра Джуффина Халли, а мой шеф — не самое молчаливое существо во Вселенной. Короче говоря, я вступал в их легендарный коллектив почти в качестве супермена. Это было лестно, но налагало соответствующие обязательства. Так что, признаться, я был очень благодарен сэру Джуффину за его превосходную идею явиться в обжору раньше всех. Как-никак, к их приходу я успею согреть мест под собой и, возможно, душу, если принять во внимание существование во всех мирах общедоступных тонизирующих средств типа джубатыкской пьяни. Нам принесли превосходную камру и маленький кувшинчик ароматного ликера, название которого «Слезы тьмы» несколько обескураживало, но, как оказалось, совершенно напрасно. Это была всего лишь дань поэтическому настроению его древнего создателя. «Расслабься, парень», — ухмыльнулся сэр Джуффин, подвигая мне чашку. «Мы с Мелифаро такого о тебе понарассказали». А Лонли Локли при этом так выразительно молчал, что остальные бедолаги придут сюда, увешанные всеми охранными амулетами, какие сумеют раздобыть. Я улыбнулся. Душ представляю. Сэр Джуффин, а та пожилая леди за соседним столиком не из вашей команды часом? Что-то она на меня больно опасливо косится. Сэр Джуффин Халли, к моему изумлению, уставился на меня почти угрожающе. Светлые раскосые глаза обожгли меня, потом в них вернулось спокойствие. «Почему ты сказал это, Макс? Ты можешь объяснить?» Я захотел пошутить, и тут, кстати, подвернулась эта милая дама, которая, между прочим, действительно меня косится. До сих пор. «Ты все больше впечатляешь меня, сэр Макс. Что вы имеете в виду? То, что завтра я тоже увешаюсь охранными амулетами. Так, на всякий случай». В это время полная пожилая леди грациозно поднялась из-за своего стола и приблизилась к нам, кутаясь в складки темного лоохи. По дороге дама стремительно менялась в лице, так что вместо леди к нам подошел обаятельный пожилой джентльмен, крупный, коренастый. Я хлопал глазами, не понимая, что происходит. «Вижу тебя как наяву, сэр Макс», — почтительно сообщил он, прикрыв глаза ладонью, как и положено при первом знакомстве. Я ответил полной взаимностью. «Рад случаю назвать свое имя. Я сэр Кофа-Йох, мастер-слышащий». «Мои поздравления, мальчик. Ты меня сделал». «Ну, я и не думал, сэр», — смущенно начал я. «Я просто пошутил». «Скажи еще, что ты больше не будешь, сэр Макс», — от души расхохотался Джуффин. «Другой бы на твоем месте уже лопнуть успел от спеси». Сэр Кофа-Йох мягко улыбнулся. «Это обнадеживает. Не всем же страдать тяжелой формой мании величия». Он уселся рядом с Джуфином, лицом ко мне, и с удовольствием потребовал камеру. «Все-таки нигде в Йохо так не готовят», — констатировал сэр Кофа-Йох и улыбнулся снова. «У меня новости для вас обоих. В городе вовсю судачат о новом ночном лице господина почтеннейшего начальника, то бишь о тебе, парень. Большой популярностью пользуются две версии. Первая — сэр Джуфин Халли привел в Йохо существо из мира мертвых. Ты в восторге, сэр Макс?» Версия вторая. Сэр, почтеннейший начальник, устроил в управление собственного незаконно рожденного сына, которого прятал на границе с незапамятных времен. Вы довольны, Джуфин? А ничего более остроумного они не могли придумать, ворчливо хмыкнул мой босс. Столичная мифология развивается исключительно в двух направлениях. Запретная магия и сексуальные приключения моей молодости. Последний пункт вызывает особый интерес, поскольку вместо того, чтобы родиться в Йохо, как все нормальные люди, я приперся сюда из Китари. Почему-то здесь люди думают, что на остальной территории Соединенного Королевства, кроме ежедневного разврата, заниматься абсолютно нечем. Ну, а перебираясь в столицу, мы, провинциалы, потихоньку остепеняемся. «Да, сэр Кофа, придется, пожалуй, королю увеличить ваше жалование. Выслушивать такую чушь изо дня в день дорогого стоит. Ничего, первые лет 80 меня это раздражало, а потом я привык. Я очень долго работаю с Джуфином, Макс», и Кофа-Йох снова одарил меня мягкой покровительственной улыбкой. «А прежде сэр Кофа был генералом полиции правого берега», — заметил Джуфин. «И было это в эпоху орденов, задолго до битвы за кодекс Хрембера. В те времена, когда самая головокружительная магия еще не была запрещена, и каждый горожанин в любую минуту мог выкинуть в фокус этак сороковой ступени, а то и похлеще, в соответствии с собственным чувством юмора. Представляешь?» Я был вынужден молча покрутить головой. Трудно привыкнуть к тому, что люди здесь живут не меньше 300 лет. А более выдающиеся личности, каковых в моем окружении намечалось подавляющее большинство, всегда умудряются продлить свое увлекательное существование чуть не до бесконечности. Интересно, сколько лет сэру Кофе? На вид не больше 60 по моим меркам. А здесь 60 — ранняя юность. Сэр Мелифаро, казавшийся моим ровесником, и тот насчитывал 115 годков. Он родился в то утро, когда стало известно об окончательной победе Гурига VII над мятежными древними орденами и поспешном принятии кодекса Хрембера. То есть, точнёхонько, в первый день первого года эпохи кодекса, над чем любил пошутить, но в душе, кажется, очень гордился. О возрасте сэра Джуфина я почему-то даже стеснялся спросить. Или просто боялся услышать какую-нибудь головокружительную цифру. В общем, хорош я был среди них. 30-летний. Они-то в мои годы еще считались тинейджерами. Я снова изумленно покачал головой. У меня получилось очень искренне. Пока я делал зарядку для шеи, нашего полку прибыло. Молодой человек, чье непропорционально длинное тонкое тело безуспешно пыталось казаться солиднее под роскошным темно-пурпурным лохи, торжественно нес к нам свою застенчивую улыбку на очень юном лице. По дороге он умудрился опрокинуть табурет, а потом так мило извиниться перед средних лет дамой, оказавшейся поблизости от места катастрофы, что она проводила растяпу долгим нежным взглядом. Еще издалека это симпатичное существо наградило меня первым приветствием. «Я так рад, что могу, наконец, лично выразить вам, сэр Макс, свое восхищение, и мне нужно о стольком вас расспросить.
Признаю, все эти дни я просто сгорал от нетерпения и любопытства, конечно, если вы простите мне такую непочтительную формулировку.
«Кто вы, сэр?» — спросил я. Рот мой, помимо воли, расплывался до ушей. Я чувствовал себя рок-звездой под натиском фана, умудрившегося получить воспитание в начале прошлого века.
«Простите, конечно, я в восторге от возможности назвать свое имя. Сэр Лук Фипенс, мастер-хранитель знаний, к вашим услугам».
«Это чудо природы присматривает за нашими буревухами, сэр Макс», — вставил, наконец, Джуфин. «Вернее, буревухи. На досуге присматривают за ним». Мой интерес к сэру Пенсу возрос до нельзя. Я уже был наслышан об умных говорящих птицах, наделенных абсолютной памятью. Буревухи почти не встречаются в Соединенном Королевстве. Их родина — далекий, окутанный тайнами материк Арварох. Но в доме у моста проживает больше сотни этих чудесных созданий.
Они служат своего рода архивами управления полного порядка. Феноменальная память каждой птицы хранит тысячи дел. Беседовать с буревухом гораздо занимательнее, чем копаться в бумагах.
Мне не терпелось увидеть буревухов их собственными глазами. И человек, проводящий с ними все рабочее время, казался мне очень полезным знакомым. «Почему ты один, сэр Лукфи?» — с улыбкой спросил Джуфин у мастера-хранителя знаний, который же устроился рядом со мной, не приминув обмакнуть полу дорогого лохи в чашку с камрой. Этим, правда, бедствия и ограничились. Теперь, внимательно изучив его физиономию, я понял, что сэр Лукфи Пенс был не так уж юн, просто он относился к той редкой породе людей, которые сначала очень долго кажутся мальчишками, а потом в глубокой старости внезапно начинают выглядеть почти на свои годы. Сэр Лукфи смущенно улыбнулся. «Понимаете, сэр Джуфин, остальные решают одну небольшую проблему, можно сказать, философскую проблему, проблему конфликта власти и ответственности». «О, грешные магистры, что там происходит?»
«Не беспокойтесь, сэр, просто ситуация провоцирует. Ну, они принимают решение. Кто-то все-таки должен остаться в управлении. С первого взгляда кажется очевидным, что это обязанность сэра Мелифаро, который, собственно, является вашим лицом, и там, где вы отсутствуете, он обязан присутствовать. К тому же он уже знаком с сэром Максом, поэтому вопрос этикета сам собой отпадает. Но, с другой стороны, являясь вашим лицом, сэр Мелифаро имеет полное право оставить вместо себя того, кого сочтет нужным». Сэр Джуфин начал смеяться. Сэр Кофа Йог деликатно прикрыл рот рукой, представив себе лицо Мелифаро, которого злая судьба и гражданский долг не пускают в обжору Бунбу, я присоединился к этому изысканному дуэту. «Когда я уходил, — продолжал сэр Лукфи Пенс, рассеянно отхлебнув слезу тьмы из моего бокала, — леди Меломори решительно заявила, что из них троих только она еще не представлена сэру Максу, поэтому слушать ничего не желает, а пойдет в соседнюю комнату и подождет там завершения этого идиотского спора. Позволь себе с ней не согласиться. Спор во всех отношениях интересный и поучительный. Ну, я подумал, ведь сэру Мелифаро может прийти в голову безрассудная мысль, что я тоже являюсь одним из... Словом, я предпочел оказаться невежливым и уйти в одиночестве. Отдай сэру Максу его бокал и возьми свой. Он более полон, — деликатным шепотом посоветовал Лукфи сэр Кофа Йох. «Будь осторожен, мой мальчик, а вдруг в глазах жителя пустых земель это самое страшное оскорбление? А сэр Макс ужасен в гневе, ты и представить себе не можешь». «Ой, Лицо сэра Лукфи Пенса приобрело два выражения одновременно, испуганное и любопытное. «Это правда, сэр Макс?»
«Вам повезло, сэр Лукфи», — улыбнулся я. «По нашим традициям, это самый короткий путь к началу крепкой дружбы. Только теперь я вынужден опустошить ваш бокал, тем более, что он действительно полон».
Сэр Джуффенхалли посмотрел на меня с почти отеческой гордостью, а сэр Лукфи расплылся в милой улыбке.
«Вот видите, сэр Кофа, вы говорите оскорбление. У меня вообще очень хорошая интуиция. Еще когда я учился...» «Ух, простите, господа, я увлекся, а годы моей учебы не самая интересная тема для застольной беседы». Он восхищенно повернулся ко мне. «Сэр Макс, а это правда, что вы будете работать один и только по ночам? Знаете, ночь — это самое удивительное время суток. Я всегда завидовал людям, которых не тянет в постель сразу после заката. Моя жена Вариша, например, тоже считает, что только после заката и начинается настоящая жизнь, поэтому мне так редко удается хорошо отдохнуть».
Неожиданно закончил свою речь, слегка смутившись в конце, этот потрясающий парень.
«Ничего, — утешил я беднягу, — у вас тоже есть свои преимущества. А работать я действительно буду ночью, но боюсь, что не только ночью, и не думаю, что совсем один. Так что, если рассудить, моя жизнь будет не такой уж удивительной. Во всяком случае, я на это надеюсь». Кажется, мне удалось избавить беднягу от приступа застенчивости.
«Смотрите-ка, в философском споре победила идея ответственности», — заметил сэр Джуффин. «Приветствую победителей!»
К нам приближалась во всех отношениях замечательная пара. Длинный сэр Шурф Лонли Локли с лицом памятника Чарли Уотсу, как всегда в белом, на одну из сложенных на груди рук в толстых узорчатых перчатках деликатно опиралась маленькая на его фоне, но определенная шустрая барышня, элегантно укутанная в лохи цвета ночного неба. Вместо ожидаемой широкоплечей амазонки я заполучил в коллеге вполне эльфообразное существо, напомнившее мне английскую актрису Диану Рик. «Интересно, как здесь относятся к служебным романам?» — подумал я. «Надо будет спросить у Джуффина». Шутки шутками, но леди была не только хороша. В очень темных серых глазах светились ум и смешливость. Две стороны одной медали, на мой взгляд. И, кроме того, всем своим недавно проснувшимся для чудесных возможностей телом я ощущал исходящую от этой маленькой леди опасность, не менее грозную, чем источал флегматичный сэр Лонли Локли, чьи смертоносные руки я уже видел в деле.
«Рада назвать свое имя. Меломори Блим. Мастер преследования затаившихся и бегущих», — тихо представилась леди. К моему изумлению, она заметно волновалась.
«Грешные магистры, что же они там обо мне наговорили?»
«А я рад услышать ваше замечательное имя», — сказал я.
«Не по регламенту, зато от души». Лонли Локли, вежливо кивнув мне с тайной гордостью старого знакомого, уселся рядом с Лукфи Пенсом. Меломори улыбнулась, смущенная и в то же время весело.
«Простите мою фамильярность, сэр Макс, но я решилась прийти с подарком. Сэр Джуффин счел бы меня скрягой, если бы я поступила иначе». С этими словами она извлекла из-под склада клохи небольшую керамическую бутылку. «Уверена, что вам еще не доводилось пробовать это вино. Я и сама лакомлюсь им крайне редко, хотя мой родич Кима Блим балует меня, как никого другого в семье». Бережно передав мне бутылку, она опустилась на табурет рядом с сэром Кофой. Я задумчиво смотрел на врученный мне сосуд.
«Ты не представляешь, как тебе повезло, сэр Макс!» — восхищенно воскликнул сэр Джуффин, помолодевший, кажется, лет на 200. «Это изумительная редкость, вечная влага, вино из самых глубоких подвалов Ордена Семилистника».
Кима Блим дядя Меломори. Главный надзиратель за винами ордена. Поэтому я и держу ее на службе. Ну, не обижайся, леди Меломори. Можно подумать, что ты только вчера со мной познакомилась. Могла бы уже составить список дурных шуток сэра Джутена Халли и за хорошие деньги продать его в суету Йехо. Сэр Макс совсем меня не знает и подумает, что я действительно, обиженно прошептала Меломори. Зато сэр Макс знает меня незабвенно. И кроме того, он уже тебя раскусил, как мне кажется. Еще получаса не прошло с тех пор, как он расколол сэра Кофу. Правда, сэр Макс? Три пары изумленных глаз уставились на меня. Я почувствовал срочную необходимость внимательно изучить содержимое своей чашки, потом пожал плечами. Расколол, раскусил. Вы делаете из мухи слона, сэр Джуфин. Впрочем, могу честно сказать, что, увидев леди Меломори, я подумал, что она по меньшей мере так же опасна, как сэр Шурф. Вот и все. Я подмигнул надувшейся леди. Надеюсь, что я не ошибся. Меломори польщенно улыбнулась. В любом случае, она бы скоро улыбнулась. Такие девушки не станут тратить свое драгоценное время на долгие обиды. Думаю, что те ребята, которых я за шиворот приволокла в Холоме, или туда, откуда еще труднее убежать, ее улыбка стала улыбкой сытой кошки, они подтвердили бы вашу правоту, сэр Макс, если бы могли. И тут же снова приняла эльфический вид смущенной пай-девочки. Но сэр Шур, по-моему, убивает куда эффектнее. Зато я их очень быстро нахожу. Меломори снова показала острые зубки. И стоит мне ступить на чей-то след, как сердце его понимает, что наше свидание неминуемо, и он теряет удачу. Простите, я, кажется, увлеклась. Маленькая опасная леди растерянно оглядела наши внимательные лица. «Я уже заткнулась, господа». «Ничего», — поотечески утешил ее сэр Джуфин, — «пользуйся отсутствием Мелифару, девочка. На каком месте он прервал бы твою пламенную речь, как ты думаешь?» На втором слове хихикнула Меломори. «Проверено временем. Впрочем, когда мы с сэром Мелифару остаемся одни, его страсть побеждает». И он дает мне сказать слов 5-6 к ряду, представляете? Не представляю. Мне это удается крайне редко, а ведь я почтеннейший начальник. Ну, против природы не попрешь. Кстати, сэр Шурф, как вы его одолели? Очень просто, сэр Джуфин. Я попросил вашего личного буревуха, то есть куруша, повторить ту служебную инструкцию, которую получил сэр Мелифаро при вступлении в должность. Там ясно говорилось, что... Невозмутимо начал сэр Лонли Локли. «Все ясно», — рассмеялся Джуфин. «Можете не продолжать, сэр Шурф. Ох, дырку в небе над вами обоими. Нашла коса на камень».